вечер, дорогие слушатели Вида Радио. Меня зовут Анна, и мы продолжаем с вами разбираться в глубокой науке отношений. Сегодня поговорим о том, какие бывают виды и уровни связи, какие бывают типы отношений, как стоит себя вести в зависимости от тех или иных отношений, которые нас окружают. Помогает нам в этом Ольга Сидоренко, медик-психолог, организатор женских групп, которая в нынешнее время является домохозяйкой и автором книги «Обретая вновь и вновь вечность, радость и любовь». И вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, я приветствую нашу гостью. Добрый вечер, Ольга.
Здравствуйте, уважаемая Анна. Доброго вечера, дорогие слушатели. Мы сегодня поговорим о разновидностях взаимоотношений, об общих принципах. И начнем с вида связи. То есть связь — это некое общение, да, некий контакт с другим человеком. И схема такая, что есть внутренняя связь и есть внешняя связь. И дальше мы их поделим по уровням. Вот когда я что-то мыслю о человеке, когда я к нему что-то чувствую, то есть некая моя психическая активность, да, при общении с этой личностью, и даже при воспоминаниях о ней, это тоже соприкосновение, да, с тонким телом человека. Это про суть, это про глубину, и сегодня мы как раз поговорим про нее, про внутренний некий наш настрой. И это именно внутренняя связь. Если мы говорим про внешнюю связь, то это непосредственно общение, диалог, да? Некие также поступки, подарки, исполнение своих обязанностей. Это все тоже входит во внешнюю связь. И, соответственно, сюда мы еще присовокупим и бытие в одном пространстве, потому что это относится тоже к материальному аспекту нашей жизни, и оно тоже очень сильно на нас влияет. И это про форму. Формы бывают очень разные абсолютно, поэтому мы берем их в частных случаях, чтобы прямо подробно рассмотреть. И самый большой по частным случаям тип отношений — это будет обесценивающий. Ну, потому что в ценностных и взаимовыгодных там как-то все очень просто, там достаточно все легко. Любая форма, она будет очень сильно отражать наш внутренний настрой. И что именно по этим видам связи мы должны учитывать, что всегда у нас есть путаница с тем, что мы считаем разрушенными отношениями. Такой вот вопрос будет, да, при каком варианте разрыва связи внутренним или внешним отношения будут разрушены? Именно при внутреннем, потому что разрыв в этом случае выглядит так, что я с человеком как бы перестаю общаться, да, перестаю что-то делать для него, не нахожусь в одном пространстве, но внутренне я все равно, если только внешний разрыв связи произошел, внутренне я все равно хорошо думаю про этого человека. То есть иногда, надо признать, в жизни бывают некие дисциплинарные моменты, когда важно именно перестать внешне, да, активничать по отношению к человеку, чтобы сохранить, не для того, чтобы его как-то позлить или еще что-то с ним такое сделать, да, понаказать его, а вот именно чтобы сохранить нашу внутреннюю любовь к нему, тогда мы используем дисциплину, то есть некое такое уход от отношений внешней. И другой вариант, допустим, я человека ненавижу, вот внутренне я его прям терпеть не могу, но из чувства какого-то страха, да, безысходности, даже мести, я ему улыбаюсь, что-то делаю для него, общаюсь с ним. То есть внешние отношения есть, но внутренние-то их нет. И какой из этих вариантов самый неблагоприятный? Естественно, когда мы внутренне человека ненавидим. Почему? Потому что вот пойдем от другого человека. Он, если хороший, допустим, хороший человек, все нормально с ним. Он не понимает даже, что он приносит нам беспокойство. То есть внешне этого вообще он не видит. Да? То есть мы его ненавидим, он там как-то это себя дальше так продолжает вести, а он вообще не при делах. Он не понимает причину нашего такого какого-то холода внутреннего. Причем это чувствуется, всеми чувствуется. И, или же, да, если человек какой-то, ну, такой, ну, под гуну невежества попал, мягко скажем, да, то он деградирует рядом с нами. Да, то есть он как бы себя ведет очень жестко, жестоко, он так с нами себя поведет, с другим человеком возьмет это на вооружение и так далее. То есть эта цепочка не разомкнется, пока кто-то ему не скажет, что ну ай-яй-яй, друг, ты ведешь себя нехорошо. да, и как мы себя при этом чувствуем, то есть мы тоже себя чувствуем немножечко как бы жертвой, да, то есть под влиянием таких сложных обстоятельств мы не развиваемся, мы деградируем в том числе, потому что мы могли бы созидающую свою энергию направить на что-то другое, но мы вот ходим, мыслим об этом человеке плохо, и как бы вот это все постоянно повторяется, да, эта ситуация. И либо мы начинаем уходить в то, что мы про него мыслим плохо, либо про себя мы мыслим плохо. То есть либо я плохой, со мной можно так поступать, либо он плохой, он как бы, ну вот, тут и царь, и бог, и вообще делает все, что угодно. Да, и есть еще два варианта, когда нет обеих связей, то есть и я ненавижу, и я не общаюсь. Это прям самый патовый вариант, ну, потому что, как бы... Хотя он даже лучше, чем предыдущий, если честно. Да? Когда нет отношений, и мы не общаемся с человеком, нет внутренних отношений и внешних отношений, это более честно, чем ежели я улыбаюсь снаружи, но внутренне веду себя как бы с человеком ужасно. Да? Плохо по отношению к нему мыслю, что-то чувствую плохое. Да? И когда обе связи хорошие, то есть я хорошо мыслю, я хорошо, ну, точно так же это отражает мои действия, это самый благоприятный вариант. Но почему я как бы сказала, что когда нет и внешних отношений, и внутренних отношений, это вроде как самая такая неблагоприятная ситуация, одна из, да? Потому что когда нам обстоятельства подкидывают человека, который, вот, от которого мы не можем уйти, например, это мама, там, ну, любой старший. Как правило, это отношения со старшими. Это всегда так, когда мы зависим от человека. Это муж или родители. Да? И мы с ними живем, и мы как бы обязаны жить вот в этой вот среде. Может быть, начальник, кстати говоря, тоже старший. И мы живем в этой среде, и как бы внутренне мы ненавидим, да, но как бы внешне мы вынуждены общаться. Эта ситуация нас чуть-чуть всегда подталкивает к изменениям. То есть мы вынуждены как бы менять себя. Но когда у нас и нет отношений, и мы можем внешне их разорвать, и внутренних, и внешних нет, то в таком случае очень часто мы находимся в таком состоянии долго, ну, невежества, глупости, сна некого, да, когда мы не решаем вопрос. Как бы не болит и нормально, да. То есть и та, и другая ситуация, они не очень благоприятны. И вот если мы рассматриваем внутреннюю и внешнюю связи, то есть некие уровни. Это все, в принципе, известно, да, но это важно понимать, если вдруг мы не сталкивались с этой информацией. Вообще уровни 5. И мы рассматриваем уровни по уровню личности, тому, из чего складываемся мы. Вот есть я, есть, ну, как бы, я — это личность. И любой другой человек — это такая же личность. То есть когда мы говорим про связи, мы всегда ставим акцент не только на другом человеке, но и на себе тоже, потому что мы тоже являемся участником коммуникации. Эта связь сама по себе, она невозможна без двух аспектов — меня и его. То есть что-то, от чего она идет, и то, к чему она приходит. То есть это 100% должно учитываться. Поэтому уровни есть как у меня, так и у другого человека. Эта внутренняя связь есть как у меня, так и у другого человека. И внешне то же самое. Да? И для детализации посмотрим, значит, первый уровень — это физический уровень, материальный уровень, это тело, да, это тело, но мы еще сюда относим и быт, пространство, в котором мы находимся. Сейчас подробно разберем, сначала пройдем все. Эмоции, то есть чувства, любовь, радость, гнев, страх, грусть и их сочетание, да, то есть сюда относятся также категории составные, которые могут относиться и к другим уровням. Это экономика, то есть финансы. Они очень сильно завязаны на эмоциях, прямо напрямую завязаны на эмоциях. Предназначение мое тоже завязано на эмоциях. Если у меня что-то не проработано в эмоциональном плане, это на деньгах и на предназначении 100% скажется. Отношения мои семейные, изначальные, в которой семье я родилась, и созданные мной, та, которая семья я создала, то есть супругам, дети там и так далее, вот это все. И вот эти категории, они как бы комплексные, они относятся сразу к нескольким. Эмоциональный уровень — это базис, это то, из чего мы вот просто начинаем эти все вещи. И следующий уровень — это интеллект, соответственно, мои мысли, думы, идеи, вот как бы весь, вся моя логическая, рациональное звено, логическая часть моя. Она тоже, соответственно, влияет на предыдущие комплексные понятия. Да? И мои качества. То есть это некое стандартное проявление моей психики. Психика — внутренняя активность, соответственно, стандарт, который я беру. Ну, допустим, какие качества есть? Чистота. Да? То есть это некие мои мысли насчет того, что я делаю, это некое мое чувствование того, что я делаю, то есть мне нравится наводить порядок, и это зафиксированная модель поведения, тогда у меня качество чистоплотности, да, и так далее, то есть по всем другим качествам в том числе. Значит, если с телом все ясно, мы его двигаем, мы чистим его, пытаемся приурочить каким-то режимом, то каким образом здесь затесалось пространство? Оно тоже является материальным, тоже влияет на самочувствие и на здоровье. Ну, допустим, я захожу в дом, а у меня там все парит. Ну, то есть какой-то человек, очень близкий, родной, дорогой, он там навейпил, накурил и так далее. Ну, это влияет на мое здоровье, на мое тело влияет. Соответственно, оно как бы не выкинешь, да, если там грязно или не грязно, пыльно или не пыльно, там клещи, не клещи и так далее. Да, то есть это все влияет на тело. И почему мы делаем такой большой акцент на быте? Потому что надо понимать, что если, например, человек какими-то увлекся, ну, другой человек, да, или я, допустим, увлеклись какими-то странными, влияющими на здоровье вещами, то мы находимся-то в одном пространстве, мое-то здоровье тоже под влиянию подвергается. Поэтому, соответственно, мы очень активно на эту зону обращаем внимание и активно ее меняем. 100%. Потому что тело – это самый неприкосновенный момент, это прямо храм. И с ним надо сразу разбираться. Не оставлять это на потом. Если мы говорим про эмоции, мы уже очень подробно рассматривали их в эмоциональном компасе, да, соответственно, и в балансировке чувств мы не будем сильно останавливаться на этом моменте. От эмоций мы переходим к разуму, соответственно, лекции и так далее. Все, что мы слушаем, это его развивает. Да? И если мы говорим про качества, то это и оптимизм, и порядочность, и доброта, и честность, и так далее. Чем больше набора у нас вот этих качеств, чем больше наше благочестие, тем лучше вытягиваются все остальные сферы. Эмоции, интеллект и так далее. И пятый уровень мы берем отдельно, потому что он, как бы сказать, вот есть духовный уровень, это когда мы про качество говорим. Вот качество есть у всех. Если мы заметим, что существуют люди очень интеллигентные, они могут как бы в Бога не верить. Да? Поэтому мы Бога выделяем в отдельный уровень, потому что есть две ситуации. Например, я верю в Бога, но у меня нет качеств, предположим. То есть я уже как-то начала вот этот духовный путь, я еще только очищаюсь, и я вот хожу и всем говорю, какой Бог хороший, и всех насилую, морально насилую, просто жестко. И это говорит про то, что духовный уровень у меня пока что еще такой слабенький. Но если мы берем людей, например, очень сильно интеллигентных, которые уже как бы знают, как себя вести, некие качества у них развиты, у них очень сильное такое хорошее благочестие, то они могут в Бога даже не верить, да, но, соответственно, мы не можем назвать их недуховными. Они очень классно общаются, они нам тоже передают какие-то знания, да, они прививают какую-то любовь к жизни и так далее. Поэтому пятый уровень мы выделяем отдельно, он выходит за рамки обычного понимания в жизни. Но его все добирают как бы по-своему, это очень индивидуальная история, потому что как минимум даже традиция у нас есть 5 основных настроений. Вот. И это разные пути, разные формы, но суть одна и та же. И каждый решает для себя сам, да, куда он идет. И на таких уровнях у нас выстраивается наше взаимодействие. И, соответственно, внешнее взаимодействие будет относиться уровню тела и быта, а вот все остальное — это к внутреннему взаимодействию. Да? То есть эмоции, интеллект и качество — это все немножко про внутренность. И есть такое интересное событие в нашей жизни, как разговор. Вот он как будто бы относится немножко к материи, потому что когда мы открываем рот, мы сделаем какие-то звуки, это немножко телесный аспект, да? Но по факту, по сути, оно относится к мыслям, к интеллекту, к эмоциям и даже к качествам. И даже к последнему, пятому уровню, да, когда мы говорим о Боге, это тоже идет туда уже. Поэтому разговор — это очень интересное такое понятие, да, которое нужно понимать, оно многофакторное. И приходя по уровням, самые главные вопросы, которые нам нужно себе задать, это для чего я что-то делаю. Это очень сильно пробуждает наш разум, да, и заставляет задуматься о каких-то вещах. Вот, допустим, почему я на кого-то ору или не ору, да. Если я на него ору, то вот я хочу, чтобы он изменился, но работает ли этот метод, это эффективно или нет, как по-другому можно вдохновить человека что-то делать, да, что поможет мне освободить свое время, допустим. Да? То есть для чего эти моменты? Для чего я терплю какие-то вещи странные, да, в свой адрес? Это улучшает человека или делает его хуже? А мою жизнь? Это делает лучше или это делает невыносимее? Я мою посуду и занимаюсь бытом для того, чтобы мужу дать возможность больше зарабатывать? Или просто из позиции, что если это делать перестану, то перестану быть ценной? Да, то есть я нолик без палочки, получается, если я ничего-то не делаю, да? Или потому что это животное рядом со мной, тупое, да, оно никогда ничего не делает. Вот я из этой позиции занимаюсь бытом или нет? Это очень глубокие вопросы, для чего я делаю все, что угодно в моей жизни, да? И самый, конечно, уровень такой серьезный, который вытягивает все, это, ну, как минимум интеллект, а как максимум все-таки это... трансцендентный уровень, потому что качество, интеллект и эмоции, они очень сильно меняются под влиянием более высокого уровня, очень сильно. Теперь мы переходим к классификации межличностных отношений по типам, и типа 3 – ценностные, взаимовыгодные и обесценивающие. И, соответственно, у каждого типа есть язык. Мне очень по Марине Замшрифовне Таргаковой нравится вот эта тема. Соответственно, язык ценностных отношений – это шепот любви, когда мы все заранее как бы делаем на перспективу. Если взаимовыгодно, это голос совести, потому что взаимовыгодно – это как бы относится к категории страсти. Если ценностно – это благость, взаимовыгодная страсть, то обесценивающее – это невежество. И когда мы хотим что-то сделать, у нас есть разные мотивы, и если мы думаем не только о себе, но думаем о себе, и не только о другом человеке, но думаем о нем, то... соответственно, мы переходим в ценностную категорию. А если мы начинаем немножечко свой эгоизм продавливать где-то, да, или проявляем насилие над своей личностью, то есть забываем про себя, то мы скатываемся на обесценивающее отношение. Поэтому голос совести, он нам очень сильно говорит, куда нам идти. То есть мы как бы чувствуем внутри, что что-то не так. Да? И рупор страданий – это, соответственно, когда мы уже скатились на обесценивающее отношение. Не надо думать, что мы в одних... в одном типе отношений находимся всегда. Даже в течение часа мы можем поменять их несколько раз. Здесь я человека сейчас 5 минут люблю, потом я его начинаю ненавидеть, потом я начинаю с ним торговаться. Да? Это вообще спокойно. И за всю жизнь мы постоянно... Вот гуна — это всегда про переменность, да, про какое-то изменение. И начнем с серединки взаимовыгодных отношений. Тут процесс развития нашего происходит прямо в процессе. Если про ценностные, то мы как бы учимся и на опережение предвосхищаем проблемы. Обесценивающие мы учимся постфактум, когда нам прилетели тумаки, мы начинаем учиться. Во взаимовыгодных отношениях мы учимся сразу сейчас. Почему с серединки? Потому что это наш базис, как правило, с которого мы, в принципе, все стартуем. Да? То есть мы немножечко выгоду свою ищем в любом аспекте. То есть, допустим, ну, как происходит мен на мен, зуб за зуб, глаз за глаз. Вот, по идее, вот взаимовыгодные, да, или еще оценивающие отношения, это моя как бы оценка перспективы. Я вот дам ему, ну, допустим, муж мне дает финансы, я ему даю еду, да. Муж мне дает дом, я ему даю там, чистоту в доме, порядок некий, да. То есть, и мы вот как бы обмениваемся. Вообще семья, по факту, она ведь не благостная такая, создание в начальном, по крайней мере, ее виде, оно реально мен на мен. И это нормально. Это как бы не то, что страсть – это плохо. Нет-нет, нормально. Нормально. И страсть очень хорошо, можно в благость уйти. Очень хорошо. Поэтому мы платим некую цену, да, особенно в отношениях с супругом, своей созданной семье. И вот это вот... выгода, если она понимается нами как равноценная, но не равнозначная, это нас немножечко приводит уже вот в благость. То есть мы не можем напополам в складчину как бы скинуться на ребенка. Да? Ну как это? Я половину его рожу, муж вторую половину. Или одного я, а вторую ну, ребенок от мужа, да, пойдет. Нет. То есть мы по форме, по назначению, соответственно, по-разному обмениваемся с супругом, да, то есть он дает финансы, я какую-то бытовую часть закрываю, эмоциональную, он дает разум, я эмоции, он дает деньги, я даю там какое-то вот это все, то есть оно по сути очень ценное, и то, что я даю, и то, что он дает, ну, грубо говоря, денег не будет, еды не будет, да, это финансовая часть, это ценность супруга, да, это суть такая, и форма, соответственно, финансовая. Но если я эту еду не приготовлю, да, то есть суть тоже очень ценная, да, мы тоже есть не будем. И там ценность есть, мы будем кушать. Вот, но форма-то разная, да, то, чем мы обмениваемся. То есть тут важно уловить какой момент, что равенство и справедливость — это два разных термина. Равенство — это когда мы получаем одинаковое благо, не учитывая то, что у нас разные ресурсы. То есть я уйду в декрет и, соответственно, перестану там зарабатывать деньги и так далее. Но это не про равенство. Меня в этом случае надо защищать. Это про справедливость, когда у меня будет защита. Вот справедливость — это когда блага распределяются по потребностям, и все счастливы от этого, что самое главное. Если кто-то несчастен, надо смотреть, да, как бы по частностям. То есть еще раз подчеркиваем, что обмен — это хорошо, но когда он смешивается с эгоизмом, у нас возникают проблемы. Соответственно, бескорыстие некое, да, оно постепенно поднимает наше сознание до ценностного уровня. И есть еще такая вещь, которая очень сильно поднимает наше сознание, это трансцендентный уровень, да, когда мы, ну, он высокий, но я должна это затронуть, да, мы и стремимся к этому, когда мы делаем для Бога из чувства долженствования. Вот долг нами воспринимается немножко, вот коробит это слово, и всех меня тоже коробит это слово. У Вацлава Прабху есть очень хорошие лекции насчет этого, когда объясняется, что долг — это вот что такое долг? Как сделать человека должным? Ты должен ему что-то отдать. И когда он это получил, он тебе должен. Да? То есть некий вот этот вот обмен, который мы говорим на этом уровне. И получается, вот солнце почему-то встает каждый день. Еда почему-то у нас берется. Ну, нет какого-то апокалипсиса, да, то есть вот что-то все время происходит, что нам дает кислород, солнце, жизнь, да, некую энергию внутреннюю, там, здоровье, удача, да. Это те блага, которые мы получаем постоянно. У нас откуда-то появились все люди, которые рядом с нами, откуда-то появился этот дом, он с чего-то создан, конкретно соткан из материи, да. И вот все, что нас окружает, это как бы то, что нам дали, а не то, что получилось вот так вот само собой. И по факту, когда мы говорим про долг, это понимание глубокое того, что это все мы за это, ну, должны хотя бы чувствовать благодарность, да, некое уважение к кому-то. Ну, или к чему-то, если там безличный браман, это тоже получается абсолют просто в другой его форме. Поэтому из чувства долга — это не из того, что я вот сейчас себя потираню, я как-то себя унижу, я буду там, преклоняться перед человеком, который делает мне больно, вот это не про это. Это не про страдания, а про то, что вот эти блага, я их вижу, я оцениваю, я из благодарности, вот именно такого с миром, да, настроения, с миром, с спокойствием, с благодарностью, с уважением я начинаю делать в своей жизни какие-то шаги, какое-то действие, там, готовлю еду, потому что она у меня есть, потому что у меня есть муж, потому что есть я и так далее. Проблема всегда наступает тогда, когда мы немножечко приходим к обесценивающему типу отношений, то есть тогда, когда мы вот это все делаем, все вроде хорошо, и внешняя реакция на наше поведение, она совсем не соответствует тому, что мы делаем. То есть, допустим, кто-то на нас начинает кричать, наезжать, что-то недодает, еще что-то такое. И мы приходим всегда к тому моменту, что надо задуматься о том, как это вот поменять. Да? И, как правило, мы начинаем на агрессию отвечать агрессией. Да? То есть мы начинаем либо... Агрессия, она всегда направлена либо на меня, либо на другого человека. Если я чувствую себя жертвой, если я никчемность, если я недостойна хорошего отношения, это тоже агрессия. Она вернется от другого человека. Есть такая вещь, что у каждой жертвы есть свой тиран. Расшифровка. Для того, чтобы тиран тиранил, должна быть жертва. Для того, чтобы жертва была, нужен тиран. То есть одно без другого не существует. Это тоже вид связи, тоже вид отношений. Поэтому, когда я плохо думаю про себя, внешнее отразит внутреннее. Ко мне придут люди, которые будут меня унижать 100%. Если я плохо думаю про другого человека, к бабке не ходи, он придет, мне потом выскажет, что он думает про меня. Так же плохо. То есть вопрос вот к бумерангу, к закону кармы, воздаяние, к этому, люди как отражение, зеркала, да, это не только вопрос про то, как я отношусь к другому человеку, это еще как я отношусь к себе. Это очень важно понимать. И вот так вот мы немножечко перешли уже к обесценивающему типу, да. Соответственно, если мы говорим про насилие, оно может быть более подробно, да, разного плана. Если мы насилуем другого человека, очень тонкая история идет. Вот когда, например, я жена и считаю покупку продуктов нашей семье выше, чем чувство мужа, чем его здоровье, чем его возможности. Это насилие? Это насилие. Когда я считаю, что достижения ребенка, медали, грамоты, оценки важнее, чем его предназначение, чем его чувства, да, то есть некое наплевательское отношение к его предназначению, к его качествам. Это насилие? Это насилие. То есть есть тонкий вид насилия, который мы очень сильно не замечаем, которая нам на самом деле прививается, как правило, и с детства. По отношению к другому человеку это выглядит так, что мне все равно, вот у нас вот есть 5 видов связи, да, и мне все равно на то, как чувствует себя его тело. Я не учитываю эти нюансы. Мне все равно, как он себя чувствует внутренне по эмоциям. Я не учитываю то, что он как-то по-другому мыслит, то есть у него реально другая логика. Особенно с мужчинами это актуально, да, потому что мы думаем, что вот он должен быть эмоциональный какой-то, он должен вот так вот мыслить, а он вообще по-другому мыслит. Если мужчина эмоциональный, он становится женщиной, да. Его качество мы не учитываем, то есть буквально там, допустим, один человек он терпеливый, второй человек нетерпеливый. И это тоже надо делать скидку. И так далее. Его зона ответственности тоже не учитывается. Допустим, если я заставляю мужа заниматься бытом, то откуда он возьмет временной ресурс для того, чтобы зарабатывать деньги? Очень закономерный вопрос. Потому что для того, чтобы зарабатывать большие деньги, он должен серьезно вкладываться в работу и работать там. Но не дома. Потому что если он 3 часа дома потратит на то, чтобы даже приготовить еду, он эти 3 часа деньги не заработает. У нас у всех 24 часа в сутках. Да? То есть, получается, это внутренний такой вид насилия. А если внешний, то это конкретно разговор, не дай бог, там, избиение еще то же самое, да. Рукоприкладство – это всегда как бы уход, дистанцирование от отношений 100%. И так же самое я могу себя загнать в тупик, когда я не чувствую, что, допустим, мои уже какие-то привилегии нарушаются. Допустим, вот есть такая история с финансами, да, что если я женщина, то получается мы изучаем, что я имею право, имею привилегию работать. Это не моя обязанность, но я имею такую привилегию. Привилегия — это означает, вот я пошла на работу, я хочу, я работаю. Я не хочу, я не работаю. Я не завишу от денег. То есть эти деньги я получила хорошо, не получила, ничего страшного. Ничего страшного не случилось. Вот это привилегия, когда я хочу, делаю, не хочу, не делаю. А когда это становится обязанностью, это когда я хочу или не хочу, я это все равно делаю. То есть я иду на работу, потому что мне надо себя кормить, мне надо ребенка кормить, а этот муж, который рядом, мягко скажем, хороший, мягко скажем, да, он не зарабатывает. Тогда это уже становится не привилегией, это становится ответственностью, и я уже тихонечко перехожу на другую роль, на мужскую роль. И вот это обесценивание себя, обесценивание себя, да, то есть там надо всегда в вопросах финансов смотреть, как мы входили в отношения, как они строились, о чем мы договаривались. Вообще построение семьи достаточно такой сложный момент, он многофакторный, многокомпонентный. И вот Когда мы приходим к обесцениванию другого человека, в принципе, поменять ситуацию достаточно просто. Мы начинаем замечать, какой алгоритм. Сначала мы не понимаем вообще, что происходит. Потом мы начинаем замечать наше поведение, агрессивное по отношению к нему, и начинаем избегать этого поведения. И это все по длительности проходит не за день. Да? Потом мы начинаем активно в процессе, уже когда мы вот начинаем что-то там кричать, еще что-то возникать, мы начинаем менять эту ситуацию. То есть хотя бы там «извини, я не хотела, я сейчас подумаю, я как-то по-другому сделаю». Мы начинаем вводить новую модель поведения и подкрепляем ее, и затем так всегда действуем. Но вот по отношению к себе есть такой важный момент, да, про силу влияния. Мы должны очень хорошо поставить свою самооценку на место. То есть я всегда должен понимать, что в своей жизни я на многие аспекты влияю. Я очень сильно влияю на то, как себя ведет другой человек. Отвечаю я ему, говорю я ему, нет, не надо так со мной общаться. Или не отвечаю. Кого я выбрала, я за это тоже отвечаю. Даже судьба, вопрос, изменения, молитва, молюсь, не молюсь. Это же к удаче, это к судьбе, то есть я делаю или не делаю что-то. И получается, мы приходим к тому, что вообще во всей нашей жизни, в любом ее аспекте, я очень сильно на них влияю. И это означает, что если вопрос ставится, допустим, а как мне поменять мужа, он на меня орет, я не знаю, что с этим делать. Вот если он на тебя орет, и ты думаешь, что получается, эта ситуация поменяется только тогда, когда он изменит ее, значит, я не влиятельный человек, да? Я не могу на эту ситуацию никак поменять, никак подействовать на нее. Но если я иду уже изнутри к наружу, что я что-то скажу, я что-то 100% сделаю, я как-то поменяюсь, да, то это приведет к тому, что мы будем ситуацию менять. То есть так не получится, что внешнее что-то давит, и мы, получается, такие, ну, не знаю. Вот пока он не изменится, ничего не поменяется. Пока там... Ну, понятно, да, дело? Значит, теперь кому идти? Все моменты, которые у нас есть, они делятся на некие сферы нашей жизни. Колесо жизненного баланса, я уверена, все знают. И, по идее, в любой сфере, будь то строительство дома, изучение семейных отношений или еще что-то, есть наставник, ученик, гуру, как угодно. То есть это человек, который имеет некий пример, то, как он живет, некие знания, он может их объяснить, и он нас еще при этом хорошо воспринимает, не любит, хотя бы уважает. Да? То есть уважение тоже проявление любви. Очень часто мы путаем сферы. Допустим, семья у нас относится к вопросам эмоциональным, но и наставническим. Да? То есть мы должны получить некие знания, как составить семью, мало того, проработать эмоции. Получается, если про семью, то это надо идти и к психологу, и к наставнику. Без этого никак. Проработаешь эмоции, до логики не дойдешь. Только логику проработаешь, эмоции ты не затронешь. Если, например, тайм-менеджмент, это к учителям по тайм-менеджменту, да, потому что очень часто у нас балансировка жизни выпадает, и мы такие, отношения плохие. Нет, отношения не плохие, отношения хорошие, если мы поставим быт, допустим. Да, то есть здоровье также самое сильно влияет. Значит, здоровье — это врач, быт — управление хозяйством, то есть тайм-менеджмент, да, некий. Эмоции — это психолог. Если отраслевая сфера работы, допустим, мне нужно заработать больше денег, я не знаю, как это сделать, пожалуйста, к человеку, который уже зарабатывает деньги, идешь, учишься и так далее. То есть учитель, он в любой отрасли может быть. Если разум, нужно отобрать наставника, если духовная часть, это духовный учитель. Если плохо везде, и если мы не знаем, куда обратиться, если мы пытаемся найти человека, такое тоже часто бывает, но у нас не получается, это к вопросу удачи, потому что найти другого, хорошего, серьезного наставника — это такая нелегкая задача. Поэтому это вопрос удачи, и это категория судьбы. Судьба меняется через молитву. Без разницы, как она будет сделана. От себя тоже можно. Это, да, маленький эффект имеет, по крайней мере, имеет этот эффект. Да? Прости, там, пожалуйста, Господь, не знаю, там, как, что поделать в этой ситуации. Пожалуйста, помоги мне, найди человека. Не могу я, да, не вывожу. Пожалуйста, помоги. Вот. Но лучше, конечно, в какую-то традицию уйти и молиться по тем принципам, которые характерны для нее. Почему мы сейчас не брали частности? Потому что, например, вот у нас есть ситуация частная. Например, меня бьет ребенок. А это очень больно иногда бывает. Дети до 5 лет, они вообще очень не сильно не понимают. Там он может маму так укусить, что у него синяки везде по всему телу останутся. И вообще это страшно бывает. То есть прям родители вешаются от этого. Значит, вид связи – это внутренний и внешний. То есть когда ребенок к нам плохо относится почему-то. Да? И внешне он себя еще так же ведет. Уровень какой? Тело, тип отношений обесценивающий, потому что он обесценил наше тело, да, то есть как бы на меня повлияли и нехорошим образом, некомпетентным. И какой вид отношений? Это с младшим. И там одна форма общения. То есть, да, мы его там можем поддержать, еще что-то там это, и очень сильно мы влияем на младших, соответственно. Если мы берем формат работы, допустим, с мужем, он бьет. Да? То есть все то же самое, внутренняя и внешняя связь, обесценивающий тип отношений к телу, но это уже отношения со старшим. Соответственно, это другой вид работы. И у нас здесь появляется еще одна категория, да, отношения равные, младшие и старшие. Самая сложная категория – это старшие. Да? К старшим кто относится? Это Господь, духовные учителя, отраслевые какие-то или светские учителя, построить дом, поучиться математике, лепки из глины и так далее. Это все к старшим, да? Родители, старшие родственники, муж – это тоже старший, неравный. Если бы равный с ним, было бы намного проще, потому что с другом, ну ты, вот друг – это равный. Там сказал, не надо приходить на мою кровать, а та-та, и все. А от мужа мы зависим, очень сильно зависим. Ну, там, в строении семьи, конечно, очень надо серьезно углубляться в детали. Начальник на работе старше, люди старше по возрасту тоже старше. Значит, кто к равным относится? Это друзья, коллеги по работе нашего статуса, другие люди равного возраста. И к младшим относятся наши младшие родственники, дети, животные в том числе. Да? Подчиненные или подопечные. Всегда мама на попечении, допустим, да, инвалидность, когда уже старенькие, взрослые наши. Они уже тоже на нашем попечении, они считаются младшими. Но уважение к ним как бы внешне как к старшим все равно, да? Жена – это младшая, потому что ну, мы все хотим, да, чтобы вот нам дарили цветы, защищали, как-то лидером были, решали наши вопросы. Вот это все относится к позиции старшего, когда муж старший, жена младшая, соответственно. И люди младше по возрасту. И есть внешние вещи и внутренние. Опять же, да, возвращаемся к этому вопросу. Старшие – это те, у кого мы охотно учимся. Если внутренним считаем человека старшим, да, то есть мы охотно у него учимся, нас любят, и мы берем у него знания. Это, кстати, может быть любой человек. Не обязательно это старший по возрасту. Мы можем даже у ребенка учиться. Поэтому в определенный момент времени мы доходим до того уровня, когда мы видим учителя в любом человеке. Мне очень нравится у Шрилы Прабхупады такой пример был, да, когда он обратился, у него со здоровьем были проблемы, и он обратился к врачу, к светскому врачу. И врач такой был забулдыга, пьющий и так далее, да, там он как-то, ну, вел такой интересный образ жизни. И, тем не менее, к нему вот он пришел, к Шриле Прабхупаде, да, и сказал, слушай, ну, тебе в таком состоянии нужно много ходить. И что сделал Шрила Прабхупада? То есть человек, который, ну, по факту, да, то есть подарил миру традицию очень серьезную, вот этот духовный учитель, это, ну, серьезный человек, он не побрезговал, он не обесценил этот совет, он взял и сделал так, потому что он видел в каждом человеке Бога, да, волю как бы, и вот к нему именно через этого врача пришла такая вещь, что надо ходить, и он восстановил себе здоровье таким образом, да, он подредактировал это. Поэтому внутренне мы как бы выбираем тех людей, которых мы слушаем. Внешне они могут быть даже младше наш по возрасту, и также могут быть старше, которых мы будем не слушать. Да? То есть мы как бы да-да, уважительно, внешне по форме, понимая их ценность в нашей жизни, это честно, да? Но выбирать, как мы живем, мы, соответственно, будем сами. Поэтому в следующий раз мы поговорим о частностях, то есть мы уже не будем углубляться, что вот надо обязательно начинать с себя, обесценивающие отношения надо обязательно там пресекать. Вот про дистанцирование. Очень логично, что в обесценивающих отношениях у нас будет дистанцирование. Это очень логично, это супер понятно, да? Поэтому, когда мы к ним подойдем, и я буду говорить, допустим, что надо тело изъять из отношений. Мы должны возвращаться к внутренней и внешней связи и понимать, отношения не будут разорваны. они внутренне все равно сохранятся. Я буду думать о человеке, я буду с ним связана. Особенно если это семья, они будут эти отношения. Но внешне мы тело изымем для того, чтобы он не разрушался и я не разрушался. Это очень важная вещь. Поэтому мы не будем акцентировать на это внимание. Прямо пойдем там, муж бьет, там, ребенок бьет, оскорбляют и так далее. Это все к обесценивающему типу. Там очень большое разнообразие. И, кстати, обесценить можно разными вещами. Начиная от вредных привычек, заканчивая избиением и разговором. Да? То есть есть частности. Поэтому если вдруг прямо надо решать вопрос конкретно сейчас, то это ищется человек, не ищется, надо молиться. Да? Находим человека, решаем вопрос в текущем моменте. Если это на длительную перспективу, то есть можно немножечко подождать, тогда это прослушивание лекции, изучение материала. Сначала мы замечаем проблему, потом ее изучаем и потом действуем. Ну вот такие вот на сегодня у нас были разборы, классификации, общих принципов. И если будут вопросы, мы, наверное, можем уже перейти к ним.
Да, спасибо большое, дорогая Ольга. Очень интересно, действительно, какие трудности могут встречаться в отношениях и как правильно с ними справляться. И есть несколько вопросов, например, вот такой, я бы сказала, фундаментальный. Это правда, что мужчина должен быть буфером женских эмоций? Слышала несколько лекций, что это опасно, когда женщина вешает на мужа все роли социума.
Да, да. Это правда, что мужчина является буфером женских эмоций, и это правда, что можно его покалечить. Вот вы совершенно адекватный вопрос задаете. Смотрите, какая вещь. С мужчиной нужно решать проблемы, те, которые связаны с ним. Допустим, бытовые вопросы решаем, вопросы там личного характера, не знаю, не нравится еда, финансы, еще что-то. То есть это надо обсуждать. Но когда мы начинаем, например, приходить к мужу с другими вопросами, которые его не касаются, нужно четко себе выбрать такой алгоритм поведения, что мы его спрашиваем и потом делаем. Ну или не делаем, выбирать самим, но его больше не терроризировать конкретно. Я прихожу к мужу и начинаю жаловаться на маму. Мама — это другой вид коммуникации. На ребенка, на начальника, на предназначение. Вот смотрите, это вещи, которые он решить не может. Если я приду и скажу: «Дорогой, мне нужны деньги», он мне даст конкретно деньги, это от него зависит. «Дорогой, мне нужны продукты», раз, принесет продукты. Все спокойно. Но те вещи, которые связаны со мной, а с ним ну вообще не связаны, то есть очень опосредованно, мы должны прийти и спросить: «Смотри, вот у меня такая проблема», да, сказать. «У меня такая проблема, как бы ты мог подсказать, возможно, ее решение?» И четко слушать, что он говорит. И взять себе на вооружение. Если нам это не подходит, мы говорим: «Да, спасибо, я очень ценю твое мнение, я подумаю над этим, постараюсь решить вопрос». Если нет, то мы говорим, ну, если это если нет, да, то мы говорим: «Спасибо, да, я подумаю». Если да, если подошло решение, берем и делаем. Просто, как бы сказать, у нас эмоции, они всегда воспринимаются как что-то абстрактное, как что-то нерешаемое. Эмоции всегда решаются, если есть, если решена проблема, из-за которой они возникли. То есть, если это коммуникация с мамой, у меня должна улучшиться коммуникация с мамой. Если это вопрос с предназначением, я должна найти свое предназначение. И так далее. Духовная практика, значит, духовной практики. С бытом, значит, вопрос с бытом. То есть до тех пор, пока шторка не будет закрываться, и до тех пор, пока зубная щетка не будет стоять в стаканчике, меня будет триггерить. Очень подробно разбираем в «Система СОС», коммуникации на 5. Есть такая лекция, посмотрите, пожалуйста, там мы идем вот именно диалоговая форма разбора эмоций, потому что очень много разных моментов. И до тех пор, пока у нас мы не сможем вычленить, вот у меня вот эти эмоции, вопрос к чему? Это может быть вопрос к судьбе, это не связано, может быть, с человеком. Вопрос к мужу, вопрос к маме. Мы должны определить сначала, идентифицировать проблему, к чему она относится. Потом подумать, как мы ее можем решить, после этого идти к мужу за советом, и, возможно, не только к мужу. То есть должны быть действия. Эмоции, они всегда нам как бы сигнализирует о том, что наш анализ не до конца корректен. Да? То есть мы должны прийти к такому выводу, который изменит наше поведение, чтобы этих эмоций не возникало. Вот если вот эта цепочка у вас выстроится, что эмоция — это проблема. Проблему нужно решать. Решать я буду вот так-то и так-то. И решать. Вот тогда вы не будете перегружать мужа, тогда вы придете к нему за советом, вы спросите его, и вы не будете наваливать на него то, что он не может решить. Проанализируйте, что у вас конкретно с супругом происходит и из-за чего конкретно эмоции. Поэтому не бойтесь к нему приходить. Это безопасно, если делается правильно. Вот. Такой вывод.
Спасибо большое за рекомендацию. Действительно, это... Прекрасно, когда в семьях есть доверительные, теплые отношения, и люди знают свои роли. Еще один очень важный вопрос в сегодняшней теме. Здравствуйте, в чем тогда разница между присмыкаться и предавать себя? Или идти на компромисс и сглаживать углы, ведь это задача женщины в семье?
Так, вопрос получается к супругу, да, то есть к кому относится. Очень важно понимать. Если к детям вопрос относится, вот к детям младше, там ты присмыкаешься. Там 100%. Если вот ребенок до 5 лет, он царь, смотрите, до 5 лет мы его очень бережно относимся, мы все терпим, мы прямо мама. Прямо мама. После 5 лет до 14 мы госпожа. Не всегда, вот роль мамы, она на 7 максимум, да? На 7 годах роль мамы заканчивается, в принципе. Потом ты госпожа, ты учишь ребенка быту, ты учишь правильному отношению, аккуратно, с любовью, по-женски, да? А дальше ты равная. Ты уже не перегибаешь палку, ты даешь другому человеку личное пространство. Это если с ребенком. Если с кем-то, допустим, с мужем, да? То есть у нас обычно ребенок и муж. Это вот про задачи женщины в семье. Если муж... то там ты младше, соответственно, ты ему должна давать обратную связь. Там, дорогой, мне это неприятно, мне это не нравится, давай решим вопрос. То есть, смотрите, еще раз, если неприятно что-то, это проблема, ее надо решать. Оно не может быть с ничего. Да? Мы понимаем, анализируем, почему мне неприятно. Он со мной как-то разговаривает нехорошо. Мы даем обратную связь, говорим, мне это не нравится, прости, пожалуйста, дорогой муж, давай ты так со мной не будешь общаться в такой форме. Я понимаю, тебя тоже этот вопрос беспокоит. Давай мы с тобой будем его решать. Но не надо на меня кричать, наезжать или обесценивать. И мы также по отношению к нему себя так не ведем. Да? Он будет отзеркаливать. Если вопрос какой-то другой, бытовой там вопрос, пожалуйста, клади тряпочку там куда-то на место и так далее. Опять же, вот коммуникация на 5, система СОС, мы там очень подробно это разбирали по бытовым вопросам. Вот очень рекомендую обратиться к этой лекции. Она есть в свободном доступе. Поэтому присмыкаться — это когда мне больно. Это когда мне больно, и я не решаю, я терплю. Вот терпение и смирение — это две разных вещи. Терпение про тупое ничего не делание, страдание — это присмыкаться, предавать себя. Когда мы идем на компромисс, это получается, мы решаем вопрос так, чтобы он был по нраву и мне, и ему. То есть если у вас присутствует компонент боли, это всегда про обесценивание. Да? Эта вещь должна решиться. По частности, посмотрите, пожалуйста, еще раз лекцию, канал Классик, можете туда зайти, если на Веды Радио мы выставили видео, там тоже можно поискать, может быть, есть эфир. Просто тут нужны подробности. Я не знаю, к кому относится конкретный вопрос, подразумеваю, что к супругу. Надо выяснять, надо говорить, надо договариваться, да, чтобы это было и вам, и ему приятно. Это можно сделать. Даже не думайте, что невозможно. Можно сделать. 100%.
Благодарю вас, дорогая Ольга. Так ценно, что отношения должны быть приятны, доставлять радостные эмоции для обоих партнеров. Это важно, и для этого как раз нужно проговаривать и обсуждать все трудности. И еще один вопрос, наверное, последний сегодня по времени. Муж инженер, но в обычной жизни бытовой это не его. Он дал мне бразды правления в доме и в семейном досуге. Как при этом чувствовать и вести себя как младшая?
Хороший вопрос. Так, ну, муж инженер — это хорошо, муж работает, поздравляю вас, очень у многих такой ситуации нету. В обычной бытовой бразды правления в чем именно? Вы покупаете продукты, покупка продукта постепенно должна передаваться супругу. Да, то есть аккуратненько там переводить, там, вместе с ним приехать на рынок, чтобы он там купил, попросить его об этом и так далее. Если вы распределяете финансы, ну, тут аккуратно надо. Да, тут, ну, смотрите, я беру вот вообще разные... быт — это вообще многокомпонентная тоже сфера. Вот если продукты, то аккуратненько переводить продукты на него, да. Финансы, распределение тоже по факту на него, потому что мужчина не может оценить затраты финансовые, если он это не покупает. То есть может сложиться ситуация в жизни женщины, когда ты продукты выросли по цене, а зарплата нет. И когда мужчина покупает продукты, он понимает, что, блин, продукты выросли, нужна зарплата, чтобы подросла, да? А если женщина этим занимается, ну, как бы тут вот такой момент. Да, и я не знаю, вот у вас с финансами есть вопросы, потому что финансы – это самый такой сложный вопрос в быте. Если у вас нет с финансами вопросов, допустим, ну, не знаю, что в бразды правления. А, допустим, ну, мойка посуды, да, уборка в доме. В принципе, это нормальная история. Если, например, он вам мешает убираться в доме, просто говорить, дорогой, вот крышечку, какая у нас, вот система СОС, еще раз отсылаюсь туда, какая там система? Ты сначала говоришь, что там щеточка ставится в стаканчик. Первый раз это спокойно, это нормально. Потом второй раз говоришь, если приходишь, щеточка не в стаканчик, и говоришь, что, дорогой супруг, пожалуйста, там, поставь щеточку в стаканчик, если в следующий раз ты ее не поставишь, давай там 10 раз примет, ее поставишь этот стаканчик. Хорошо, приходишь еще раз, третий раз, эта щеточка опять не стаканчик, и он говорит, что дорогой супруг, пожалуйста, щеточку поставь в стаканчик 10 раз. И таким образом он тренирует привычку ставить эту щеточку в стаканчик. Да? То есть это если вам мешает супруг вот именно бытовые какие-то мелкие дела делать. Если семейный досуг, ну, в принципе, сказать, куда ты хочешь, это нормально. Но постепенно нужно немножечко передавать... как там, дорогой, посмотри, куда мы вот в ресторан вот можем съездить, может быть, ты вот посмотришь несколько мест, которые там ближе к работе, то есть как-то это так обыграть, завуалировать, чтобы это было его, это вдохновляло. То есть тут же не просто там иди, пойди, сделай, да, надо вот как-то, чтобы его это мотивировало. Допустим, мне будет очень приятно, если это мотивирует вашего супруга. Если мотивация у него, что вы время сэкономите и вы приготовите ему вкусно покушать, значит, говорим, что, дорогой, пожалуйста, вот это время я выделю на покушать, я сделаю пока покушать, а ты посмотри, пожалуйста, ресторанчики. И тогда это его будет вдохновлять, да? То есть это подобрать очень индивидуальная история, как вы будете его вдохновлять. И как младшая, это... исполнение своих обязанностей, своей роли. То есть вы должны четко себе зафиксировать внешние сферы, которые относятся к женщине, которые к мужчине. Потому что если мы перейдем на финансы, не дай бог, это сразу патовая ситуация для женщины. Если я руковожу финансами, и я их зарабатываю, и это бытовая как бы ответственность на мне, ты не будешь старше. Ой, младший, да, ты будешь как минимум равный, но как максимум старше, потому что к женщине финансы прилипают очень быстро. Женская энергия, она более беззащитна. Господь дал все ресурсы нам для того, чтобы мы выживали в этом мире, даже при потере супруга, если, не дай Бог, это случится. Поэтому к нам финансы полетят горой, и у супруга они станут автоматом меньше. Да, то есть финансы – это такая очень серьезная тема. Тема с бытом, если у вас нормальные отношения, супруг как бы в адеквате, он вас ценит, он вас любит, вы очень легко решите. Но если, например, там идет такая ситуация, что, допустим, супруг... как-то решил для себя, что вот так вот будет ему так проще, ему так легче, на вас пофиг, и вы ему говорите, а там хоть об стену горох. Это же другая ситуация. Это уже обесценивающие отношения. Да? Тогда надо решать вопрос серьезно. Поэтому очень рекомендую прямо активно найти вот лекции там роли мужчины и женщины, да, какие-нибудь у наших, у всех, там, Сатья, Марина Замшифовна, Олег Геннадьевич Турсунов, Ольга Валяева, посмотреть внешние аспекты, какие женщина должна четко держать, и посмотреть внутренне, как это можно обыграть красиво, вот куда ваши отношения относятся, к какому типу, он обесценивающий или взаимовыгодный, как мотивировать вашего мужа более таким адекватным способом, чтобы это было и вам, и ему приятно. Ситуаций много. Быт — многофакторная сфера, и вообще семейные отношения — это тоже многофакторная сфера, многокомпонентная. Поэтому такие вот, ну, эти флажки, да, куда вы можете посмотреть, можете поискать такой формат.
Да, благодарю вас. Действительно, если вдруг что-то не идет своим чередом, нужно обучаться, нужно узнавать, как правильно взаимодействовать, как правильно вести себя. Поэтому здорово, что мы можем этому учиться, в том числе на наших прямых эфирах. Спасибо вам большое, дорогая Ольга, за то, что вы помогаете нам в этом разбираться, делитесь опытом и знаниями. И будем рады слышать вас вновь на следующем прямом эфире, чтобы дальше погрузиться в тему отношений.
Спасибо большое. Очень благодарна вам, дорогая Анна, и вам, дорогие слушатели. Всех благ всем желаю и до скорых встреч.